Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами программа «Есть что сказать. Встреча на Святой Земле». Вот и достигли мы с вами милостью Божией Святой и Великой Пятницы. И снова мы отправляемся в Святой Град Иерусалим, где нас ждет гид паломнической службы Радонеж, наш постоянный проводник Анна Мусан-Леви. Анечка, здравствуйте.
Здравствуйте.
События Великой Пятницы. О них мы слышим уже накануне, вечером, в четверг. Ну, строго говоря, это время принадлежит уже к пятнице, когда находимся на службе 12 страстных Евангелий. А затем днем нас ждет чин выноса плащаницы, а потом погребение плащаницы, когда во всех храмах совершается очень трогательный крестный ход. Мы идем со свечами, идем за плащаницей, которая изображает тело погребенного Спасителя, и оплакиваем его вместе с Матерью Божией, с Иосифом и Никодимом, с женами-мироносицами, с апостолом Иоанном Богословом. Наверняка в Иерусалиме все то, о чем я сказала, происходит еще более пронзительно, еще более достоверно и основательно.
Да, конечно, в Иерусалиме, во-первых, очень много мест сохранилось, мест свидетелей крестных страданий Спасителя. И, кроме того, в Иерусалиме у нас есть особые специальные богослужебные чины, особые крестные хода, традиции, которые родились еще в 5, 6, 7 веке специально для паломников, то есть специально для того, чтобы люди, приезжающие на эти дни в Иерусалим, могли глубже, серьезнее, реальнее, можно сказать, пережить все вот эти события. И начинается все, конечно, у нас с Гефсимании, с места, где Спаситель молился о чаше. Это место принадлежит католикам, поэтому у нас там не бывает никакой службы или крестного хода туда. Но невольно, когда я начинаю думать о Страстной неделе, вот первая мысль, которая приходит, это, конечно, Гефсиманский сад. Гефсиманский сад – это роща небольшая на сегодняшний день, которая когда-то окружала пресс для выжимки оливкового масла. Вот, по сути дела, отсюда и название Гефсимания. На иврите пресс для выжимки масла будет Гефсиманим. Гефсимания, греки так называли. И вот в этом месте, как и положено, есть большой плоский камень. На нем дробили оливки. Прежде чем оливки отжимать, их раздробляют. И вот как раз-таки получается, что основную часть года это место пустовало, потому что масло выжимают только в январе-феврале, а остальное время года там никого нет. Вот в эту рощицу около этого заброшенного, скажем так, да, пустующего пресса и пришел Спаситель после Тайной вечери. Они, воспев, пошли в гору Елеонскую. Дело в том, что Господь вообще часто бывал на Масличной горе. А Масличная гора – это такие дебри, можно сказать, были прямо около большого шумного города. Сейчас на Масличной горе живут, и там множество храмов. А раньше там ничего не было, кроме, собственно, маслин, оливковых деревьев. И вот если читать в Евангелии от Луки внимательно, мы увидим, что Господь не один раз ходил с учениками именно на Елеон. По обыкновению своему и после Тайной вечери они пошли туда, в тишину, подальше от города, помолиться. И именно там Спаситель, скорбя смертельно, отошел от апостолов на ввержение камня и молился о том, чтобы, если возможно, ему избежать страданий. То есть мы видим с вами, что Христос переживает абсолютно полностью все то же, что переживал бы любой нормальный человек. Господь боится смерти. И поэтому, когда мы боимся смерти, мы с вами не одиноки в этом, и можем смело говорить об этом Христу, как и, впрочем, обо всем другом, потому что и Он это испытал. И Он томим был смертельно, душа Его тосковала от страха грядущих страданий и от скорой смерти, которую Он знал, Его ожидает. Апостолы же спали, и вот это место, где они спали, потому что они были в унынии, в депрессии, как мы сейчас говорим, и Духом Святым они укреплены не были, молиться они просто в такой ситуации не могли, не имели духовных сил. Они спали в пещере, и вот эта пещера тоже сохранилась до нашего времени. Находится она действительно на расстоянии ввержения камня, то есть воин может, мужчина, добросить камень от одного места до другого, и находится она на территории монастыря Марии Магдалины, о котором мы уже не раз с вами рассказывали. Что интересно, маленькая деталь, которую дает только Иерусалим. Обычно нам представляется, что Спаситель отошел молиться наверх, в гору, от учеников. На самом деле нет. Он спустился вниз, ниже по склону горы. В пещере в этой они беседовали. Видимо. И Господь, видимо, рассказывал им о грядущих страданиях. И почувствовав тревогу, страх смерти, вот эту, да, панику, он сказал: «Душа моя скорбит смертельно, я пойду помолиться». И он спускается по склону Илиона к Иерусалиму. Опускается на колени на этом камне и лицом на Иерусалим, то есть глядя на ветхозаветный храм, он молится. И действительно, мы сейчас, стоя вот на этих местах, видим и золотые ворота, и место ветхозаветного храма. Ну, а дальше, как вы помните, пришел Иуда. Иуда предал Спасителя воинам, показав его им, то есть подойдя, приветствуя его восточной вот этой традиции. Да, у нас и сейчас так на Востоке часто здороваются даже мужчины, целуя друг другу щеку. И дальше воины ведут его к первосвященнику Анне. Место дома первосвященника Анны тоже сохранилось до наших дней. Находится оно около Сионской горницы, напротив дома апостола Иоанна Богослова. Поэтому нам становится понятным, откуда простой рыбак был знаем архиереев, потому что они просто-напросто были соседями Иоанн Богослов и первосвященник Анна. Конечно, тайна, откуда у простого галилейского рыбака дом в Иерусалиме, но, возможно, это было наследство, возможно, это был дом, купленный специально, чтобы останавливаться там, когда приходишь на праздники в Иерусалим. Тут можно гадать, разные предположения высказывать, но действительно они жили буквально забор в забор. Первосвященник допрашивает Господа и говорит: «Заклинаю тебя Богом живым, ты ли сын благословенного?» И когда Господь открыто уже ему говорит, что это так, первосвященник раздирает одежды и говорит: «Повинен смерти», потому что не было выше богохульства у иудеев, чем назвать себя сыном Божьим, то есть долгожданным мессией. И вот дальше утром рано в пятницу ведут они его к Пилату. Это место тоже нам известно, хотя и не сохранилось полностью. Это Антониева башня. Находилась она стена к стене у ветхозаветного храма. В этой башне, которую построил Ирод Великий, назвал ее в честь императора Марка Антония Антониевой, постоянно размещался гарнизон римских воинов. Не было действительно для иудеев, жителей Иерусалима, страшнее места, чем эта башня. Там не только избивали, наказывали очень жестоко, судили, конечно же, тоже преступников, но там в подземельях сидело большое количество людей, которые буквально издыхали в этих подземных камерах, и попасть туда было очень и очень страшно. И вот Господа приводит рано утром к Пилату. Пилат жил вообще в Кесарии, у моря. Приезжал он в Иерусалим только по необходимости на Пасху. Как военный правитель Иерусалима, он был обязан наблюдать за тем, как проходит праздник, не говорится ли проповедей против императора Рима. А галерея Антониевой башни как раз примыкала к галерее храма. И вот Пилат нехотя выходит, выслушивает разъяренную толпу иудеев, что они хотят, хотят суда над этим человеком. В чем он виноват? В том, что он говорил, что храм наш разрушит, и в том, что называет себя Сыном Божиим. Ну, Пилат говорит: это не преступление, это ваше религиозное, так сказать, дело. Вы возьмите его и по закону вашему судите. Но иудеям необходимо вынудить Пилата, заставить его разобраться с Христом. Поэтому они подводят все под то, что если ты не разберешься с человеком, называющим себя царем иудейским и сыном Божиим, то ты не друг императора Рима, потому что царем и сыном Божиим может быть только император, кесарь. И тогда Пилат вынужден велит бить Спасителя. Двор, в котором это происходило, тоже есть. Есть эти страшные камни, на которых Спаситель проливал свою кровь за нас. Находятся они на территории католического монастыря. Называется это место Лифостратон. Там сохранилась мостовая внутреннего двора Антониевой башни. Там огромные камни, такие плиты, и на одном из них мы видим четко довольно выдолбленную игру, в которую играли древние воины. Дело в том, что уже когда Господа избили бичами, а тут тоже, может быть, многие знают, а кто-то, может быть, и не представляет себе, что такое римские бичи. Это палка, к ней прикреплены 6 кожаных ремней, и на каждом из них по свинцовой гирьке с острыми шипами. Вот так били Господа. Так что это очень страшно, живого места на нем уже не было. И вот когда Пилат, так издеваясь над Христом, все же выносит смертный приговор, потому что толпа не разжалобилась, увидев окровавленного Спасителя, тогда он отдает его уже воинам. Вот у воинов была такая игра. На полу выдалбливался круг и расчерчивался на сектора. И около каждого сектора рисовался какой-то знак зодиака. И каждый знак зодиака обозначал определенное какое-то мучение, испытание, которое нужно пройти вот этому осужденному уже на смерть преступнику. И вот около одного сектора был знак «Б», «Базилевс», «Царь», буковка «Б» латинская. И вот когда преступника выводили, бросали кости, что ему выпадет. И если выпадал ему этот сектор «Б», то его облачали в порфиру, надевали на голову терновый венец, 6 сантиметров шипы венца были, и давали в руки трость, не кланялись как царю, издеваясь, и могли выполнить какое-то одно желание преступника, там что-то съесть или выпить, не знаю, а потом начинали его избивать. И избивали настолько страшно, что часто преступник не доживал уже до распятия. И вот Господа нашего били, как нам свидетельствует Туринская плащаница, и палкой его били, и кулаком его били, по голове, по лицу, у Господа был сломан нос, и лицо было все опухшее от побоев, отечное как бы. То есть уже к моменту, когда его, наконец, отводят в тюрьму на несколько часов, пока будет приготовлен крест для него, Господь уже был очень сильно травмирован, скажем так, то есть его уже жизнь была на грани, скажем так, а впереди предстояло еще очень тяжелые часы страданий на кресте. И вот темница, в которой содержался Господь, тоже сохранилась. Это древняя тюрьма, мы обычно не ленимся спуститься и в самый-самый низ, посмотреть там, где сидел Варавва, и где вообще содержали людей, потому что это очень страшное место. Представить себе, что ты сидишь в таком тесном, низком помещении, это очень впечатляет обычно. А Господь сидел в верхнем отделении, в небольшой камере, где сохранились узы, в которые были вставлены ноги Спасителя. 2 такие дырки в камне, внизу ноги связывались веревкой, руки растягивались от стены к стене. И вот уже оттуда Господь пойдет крестным путем. Понесет он крест, тяжеленную балку поперечную, от которой остались на его плече рваные до мяса практически раны, потому что она была, как вы догадываетесь, не струганная, естественно, и синяки, потому что она ударяла его по спине много раз. И вот есть место на крестном пути, где Спаситель упал под тяжестью креста. Дальше уже крест понесет Симон. Осталось ладонь Господа, отпечатанная в камне. Этот камень был когда-то в мостовой, его вделали в стену в 18 веке, в 19, и с тех пор мы прикладываемся к этому камню. Дальше крестный путь идет в гору, то, что обычно очень впечатляет всех, кто по нему хоть раз ходил. Даже нам, здоровым людям, не несущим крест, трудно идти вверх по ступенькам. Мы обычно поем с паломниками, всегда сбивается дыхание, трудно идти. Когда подумаешь только, что Христос уже сам даже не мог нести крест, он шел окровавленный, с переломанными ребрами, истекающий кровью, изнемогающий от побоев, от ран. Как он дошел, это вообще невероятно, учитывая, что воины окружали его кольцом, они подпихивали, подталкивали его, народ улюлюкал, хохотал, и что в такой ситуации Спаситель не осудил и не обозлился, он только молился за них и терпел это все, ради нас и ради них, что самое интересное. Ради них он это терпел, чтобы они были спасены, вот эти злодеи, которые вот так жестоко мучили. И вот Господь приходит к порогу судных врат, это место, где выходили за вторую городскую стену, то есть к Голгофе. Этот порог тоже сохранился. Отец Антонин Капустин открыл нам это место, и мы можем сегодня прикладываться и видеть этот порог. Тот, кто переступал его, терял право на апелляцию. То есть, поэтому у нас в русском языке есть выражение от Древнего Рима, да, мы говорим «стоять у порога смерти», «стоять на пороге жизни и смерти». До того, как преступник переступил, то есть вышел за город, кто-то мог вступиться за него. В случае со спасителем дело было бы даже направлено на пересмотр в Рим, но толпа была убеждена, что это обманщик, что это не спаситель, это не их Бог. Такого Бога они не хотели, и поэтому Господь наш переступил этот порог. А дальше Голгофа. Мы теперь попадаем на Голгофу по улице. Раньше был в древности прямой проход, это все было в черте одного храма. Сейчас мы проходим по улице, входим в храм гроба Господня, направо по лесенке поднимаемся вверх на Голгофу, где произошло распятие Спасителя. Осталось отверстие, в котором стоял крест Господа, и над этим отверстием есть престол, там бывает божественная литургия. В пятницу именно туда приходит крестный ход, который идет от притории, от темницы Христовой и до Голгофы. И туда ставится, прислоняется так к престолу крест, который нес архиерей, и там совершается чтение Евангелия о страданиях Господа на кресте. Не было позорнее, страшнее казни, чем крест. На четырех точках человек должен был держать свое тело, при этом он должен был дышать, а для того, чтобы дышать, нужна опора. А опоры-то как раз и не было, потому что гвоздь — это не опора для веса взрослого человека, как вы понимаете. И вот эти два гвоздя вот в ногах Господа — это было все, на что он мог опираться, и два гвоздя в руках для того, чтобы брать дыхание. Притом гвозди вбивались не в ладони, как рисуется у нас, изображается, потому что когда стали изображать, уже не знали, как распинали. Константин Великий первое, что упразднил, это распятие. Вбивали в запястье, там, где находятся нервные узлы. Поэтому Спаситель наш держал свое тело на нервных узлах, на своих нервных окончаниях. Это адская боль. И каждый вдох – это невероятный труд и боль. Удушье. 3 часа удушья. Больше, я думаю, ничего говорить не нужно. Каждый может себе уже представить это состояние. И Господь молится, просит, чтобы Отец простил. Когда воины, увидев состояние Господа, хотели дать ему обезболивающее, он отказался. Когда же они предлагают ему, уже он сказал, что хочет пить, они дали ему, наоборот, уксус, и Господь от него, как от нашатыря, пришел в сознание полное и в полном сознании предал дух. Да, Господь мог вызвать легион ангелов. Он мог в любой момент божественной воли прекратить распятие. Но не мог, потому что божественная любовь его, она не могла бы не совершить то, чего должна была совершить. Так что Христос страдает абсолютно добровольно, абсолютно в сознании и отдает жизнь за нас. Вот к таким местам мы прикасаемся в Иерусалиме и в эти святые дни, и вообще всегда, когда посещаем их.
Спасибо вам, спасибо за это путешествие. Мы не только побывали в тех местах, которые хранятся сейчас, но словно перенеслись почти на 2000 лет назад. И теперь, я думаю, с полным осознанием событий этого дня будем ожидать светлого Христового воскресения. И, Анечка, я вам говорю, до встречи уже в Святую Пасху, когда мы сможем приветствовать друг друга жизнеутверждающим, всепобеждающим. Христос воскресе! И вам, уважаемые зрители, спасибо, что эти святые дни вы проводите с нами. До пасхальной встречи!